Несколько хлопков приветствовали речь Костероса Вагнера. Но аплодисменты эти были немногочисленны и как-то нерешительны, робки. Ясно было, что в общем собрание было скорее разочаровано, чем очаровано этим объяснением, и скорее недовольно, чем довольно оратором моего речи. Все глаза были теперь обращены на Норбера Моони, слушавшего Костероса Вагнера с плохо скрываемым пренебрежением. — Позвольте еще один простой вопрос, — сказал последний, когда оратор закончил свою речь. — Какого рода средству намерены вы прибегнуть, чтобы путешествовать в вашей трубе? Уж не к веревке ли, как трубочисты?
«Эта задача может иметь несколько различных решений», — отвечал Костерус Вагнер. «Можно будет заняться их рассмотрением в то время, когда будет строиться туннель».
«Да, у вас действительно хватит на это времени», — насмешливо согласился французский астроном, «потому что это предприятие, то есть сооружение этого гигантского воздушного туннеля, если даже и считать его возможным, во всяком случае, потребует целого ряда лет для своего осуществления.
— Не так уж много, как вы, по-видимому, полагаете, — воскликнул Костерус Вагнер. — Я берусь закончить всю эту работу в течение 5 лет.
— 5 лет? — воскликнул в свою очередь Норбер Моони, доставая из кармана свою записную книжку.
— Ну, нет, до этого далеко.
— Если не ошибаюсь, если я хорошо понял вашу мысль, вы собираетесь, по-видимому, построить нечто вроде Вавилонской башни, не так ли? Громадный маяк, воздвигнутый на, возможно, широком основании, притом на, возможно, высоком, какое можете встретить где-нибудь на Гималаях, например. И этот-то маяк должен вырастать этаж за этажом вплоть до Луны. Я уже не буду настолько нескромен, чтобы спросить у вас, откуда вы добудете вашим рабочим воздух, которым они могли бы дышать, когда работа их продвинется настолько, что им придется строить на такой высоте, где воздух уже слишком разрежен. Вот что я вам скажу, и скажу не голословно, а на основании самых точных математических данных. Допустим, что ваша башня в течение 1 года достигнет высоты в 100 метров. Будет уже выше всех ныне существующих зданий, построенных руками человеческими, кроме 2-3 исключений. И тогда знаете ли, сколько вам потребуется времени на окончание вашей постройки? 3 600 000 лет. Допустим даже, что вы ежегодно будете строить по целой миле в вышину, что почти невероятно. И тогда на ваше сооружение потребуется 90 000 лет. При условии, что вы строить по 125 миль в год, вам необходимо будет потратить на это 726 лет. При условии 1 000 миль, что составляет 4 миллиона метров, вам надо будет 90 лет. Для того, чтобы выстроить вашу башню в 5 лет, вы должны ежегодно строить по 17 тысяч миль в высоту, иначе говоря, по 68 миллионов метров. Вот результаты самого элементарного арифметического подсчета. Итак, с этой точки зрения план ваш прямо-таки неосуществим и непригоден, если допустить даже, что во всех других отношениях он вполне осуществим. Холодный душ, который бы вдруг окатил все почтенное собрание, конечно, не произвел бы более охлаждающего, скажем, леденящего впечатления, чем эта аргументация. Костерус Вагнер чувствовал себя буквально пришибленным и не мог возразить ни слова.
«Надо признать голосование недействительным и потребовать назад наши деньги!» — крикнул вдруг один крупный хлеботорговец.
«Да, да, да, потребовать назад наши деньги!» — точно эхо загудели разом сотни голосов.
«Вы не можете этого сделать! Вы не имеете на это права!» — закричал Питер Гриффинс, выскочив вперед к самому краю эстрады и грозя кулаками почтенному собранию.
«Раз дело решено голосованием и составлен протокол, то и сам парламент не может изменить принятого решения. Все акции принадлежат компании. Кто недоволен дирекцией этой компании, может уходить, но деньги останутся в кассе общества».
«А в этом-то, по-вашему, и вся суть, не так ли?» — крикнул чей-то злобный резкий голос, заглушая общий шум и гам. Председатель тщетно пытался водворить порядок. Он собирался уже встать и надеть шляпу, выразив этим, что считает заседание закрытым. Но Норбер Муани сделал знак, что он еще не досказал свои мысли. Тотчас же воцарилась тишина.
«Но то, что я сейчас сказал, еще вовсе не значит, чтобы самая мысль компании была нелепа и неосуществима», — продолжал молодой оратор. «Отнюдь нет. Признаюсь даже, что прежде чем я увидел заявление Селена Компани, я был же убежден, что мысль эта осуществима. Вот уже несколько лет, как я сам занимаюсь той задачей, которая лежит в основе этого общества, и признаюсь, я того мнения, что для человечества положительно стыдно, что она до сих пор не завоевала еще Луны, не сделала ее, эту спутницу свою, эту столь близкую соседку свою, безусловной собственностью. Как и господин Вагнер, я тоже убежден, что если мы теперь не решимся взяться за дело завоевания Луны, то наши сыновья или внуки непременно сделают это и будут смеяться над теми, кто считал это дело невозможным. Вот почему, как только я узнал из газет о том, что нашлись предприниматели, которые решили попытаться осуществить эту мысль, я тоже пожелал принести свою малую лепту этому благому начинанию и сам поспешил сюда. То, что я позволил себе критиковать эту отнюдь не саму мысль общества, отнюдь не его задачу, а то решение этой задачи, которое нам было предложено, мне оно кажется неосновательным, необдуманным, пустым и трудноосуществимым. Но я считаю, что все эти трудности легко преодолимы иным путем.
— А, так... Когда следовало сказать с самого начала, что вы имеете свой личный маленький план на этот счет, — зарычал Костерус Вагнер.
— Да, я имею свой личный план, и если уважаемое собрание разрешит мне, то я позволю себе тут же изложить его вкратце, — сказал Норбер Муани. — Я нарочно с этой целью приехал в Мельбурн, но прежде всего, чтобы меня не приняли за какого-нибудь мечтателя или шарлатана, или за утописта, я считаю нужным сказать, кто я такой.
«Да, — Да-да, говорите, — кричали слушатели, очарованные его теплой живой речью.
Ободряемый аплодисментами, Норбер Муани в кратких чертах, с подавающей скромностью, рассказал без лжи и утаив свою личную повесть. Он заявил, кто он в данный момент, какие именно предметы он преимущественно изучал, над чем именно более всего работал. Сын лесного инспектора, он с раннего детства почувствовал влечение к математическим наукам. С успехом выдержал экзамен морского училища, а затем и парижской политехнической школы. И на 22-м году был причислен к Академии наук в качестве астронома. Будучи последовательно прикомандирован к обеим научным экспедициям, отправлявшимся первая на Таппи, вторая на остров Кергелен, он имел счастье открыть две новые планеты, еще никем не описанные, и награжден Академией наук одной из ее больших наград за свои труды по спектральному анализу. Вскоре после того он получил путем наследования небольшое состояние и затем прикомандировался к новой астрономической миссии, отправлявшейся в Тасманию. Вот в этот-то момент он из газеты узнал о вновь образовавшемся в Мельбурне акционерном обществе. Такого рода спекуляции были как раз по душе Норберу Муани, потому что они на крыльях смелые гипотезы уносят далеко за пределы современной науки, открывая уму и предприимчивости широкие горизонты. Как часто, занимаясь исследованиями Луны, изучая ее горы, кратеры, долины и моря, делая фотографические снимки ее поверхности, он мечтал о средствах перенестись в эти заманчивые далекие страны. И, не довольствуясь одними мечтами, он пробовал говорить об этом. Многие старые астрономы, привыкшие к своим профессиональным шорам, привыкшие к рутине своих ежедневных наблюдений, которые они затем установленным порядком разрабатывали при помощи классических формул,
С негодованием выслушивали его смелые теории, которые он не старался скрывать от них. Напрасно молодой астроном указывал им на громадные успехи, какие делает ежегодно физика и исследование Луны, доказывая, что столь близкое знакомство с этим спутником, что его карты более точные и подробные, чем карты африканского материка на земном шаре, все это указывает на путь, по которому нам следует идти вперед. Все это обещает нам в близком будущем более тесные прямые связи с Луной. Но за такие речи старые астрономы смотрели на него, как на еретика. И, возмущенный такой рутиной, Норбер Муони поклялся в душе сохранить все свои мечты и планы до поры до времени про себя и дождаться того дня, когда ему представится возможность применить их на деле. Уже давно ему казалось, что он нашел решение этой трудной задачи. Единственное затруднение, представлявшееся ему, это необходимость больших денежных затрат. На это требовался крупный капитал, которого он не имел в своем распоряжении. Но теперь этот капитал был налицо. Весьма возможно, что собрание потеряло уже право вернуть обратно свои деньги, да, но оно во всяком случае сохранило за собой право располагать по своему усмотрению этими деньгами, или, вернее, управлять ими. Теперь весь вопрос заключался в том, одобрит ли и примет ли уважаемое собрание то решение вопроса, какое он, Норбер Муони, собирался предложить. «Говорите, говорите!» — кричали ему со всех сторон. «Итак, я приступаю теперь к самому плану достижения поставленной Селена Компани цели, плану, который я, по своему глубокому убеждению, считаю осуществимым», — сказал молодой ученый, выпивая стакан воды, чтобы прочистить горло.